про деньги пришло время поговорить. Курс иностранных валют по отношению к рублю в последние несколько дней только делает, что проседает. Собственно, из-за чего это происходит, и главное, что делать нам, простым потребителям, мы, собственно, и узнаем сегодня у наших экспертов.
Да, не откладывая в долгий ящик все, что у нас осталось, будем разбираться с тем, как это правильно вложить и почему это происходит. У нас на связи наш первый эксперт, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин. Слышите ли у нас, Константин, добрый день?
Да, добрый день, я вас прекрасно слышу.
Ну, расскажите нам, пожалуйста, что происходит. Вот мы, как непрофессионалы, догадываемся, что-то там на рынках углеводородов хорошее происходит, и, видимо, поэтому рубль у нас... Кстати, что он сегодня делает, расскажите. Он укрепляется, он сдает. Какие термины сегодняшний день характеризуют?
Ну, начнем с того, что действительно мы увидели в последние несколько дней, в последнюю неделю новый рост по котировок нефти. Сейчас нефть торгуется уже выше $55 за баррель сорта Brent. А поскольку наша валюта, рубль, очень серьезно коррелирует, очень серьезно привязана котировок нефти, то вот мы видели в последние дни достаточно серьезное укрепление рубля, чего было уже не было уже давно. И сейчас мы находимся, ну, пожалуй, на минимальных уровнях рубля по отношению к доллару в течение этого года. Сегодня какой-то пока еще реакции сколько-нибудь бурной нет, то есть торгуемся примерно на тех же уровнях, которые были вчера, то есть на уровне чуть выше 60 рубля за доллар, поэтому пока вот какой-то такой дополнительного движения в ту или иную сторону не наблюдается.
Только мы собрались понять, что нам делать с нашими накоплениями, как вы говорите, что сегодня все затормозилось. Значит ли это, что все закончилось? Или есть какие-то у вас прогнозы? Как вообще вы работаете? Вы на сколько дней вперед ситуацию видите? Расскажите, пожалуйста.
Ну, так или иначе, но приходится оценивать и краткосрочную какую-то перспективу, и среднесрочную, то есть длиной там на несколько недель вперед, ну и долгосрочную от полугода и больше. Если говорить по вот моим оценкам, да, то да, в ближайшие дни, скорее всего, мы увидим некую стабилизацию на достигнутых уровнях. Возможно, будет какое-то небольшое проседание рубля, небольшое его ослабление. Но в среднесрочной, тем более в долгосрочной перспективе, я бы все-таки не стал ставить на дальнейшее укрепление рубля. На мой взгляд, мы сейчас близки вот к каким-то локальным минимумам курса рубля по отношению к доллару.
А что-то изменится, когда пройдет заседание ФРС США?
Ну, заседание ФРС США – это всегда ожидаемое событие. Действительно, мировые финансовые рынки устроены так, что решение американского, ну, фактически Центрального банка американцев, да, ФРС именно эту функцию выполняет в Соединенных Штатах, влияет на все мировые рынки. Не ожидается здесь, честно говоря, каких-то сюрпризов, не ожидается какого-то изменения политики монетарной со стороны ФРС, поэтому я думаю, что это событие пройдет, но не приведет к каким-то серьезным движениям.
То есть доллар не укрепится в результате?
Я думаю, что до того, как приступит непосредственно к своим обязанностям новый президент американский, все-таки каких-то резких шагов по изменению денежно-кредитной политики в Америке не будет происходить, а, соответственно, и не будет влияния на другие валюты.
Напомню, что у нас на связи финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин. Ну вот, собственно, теперь опускаемся на простой человеческий уровень. Учитывая то, что происходит и происходило в предыдущие дни, мы все задаем один простой вопрос. Мы в обменник уже бежим? Мы уже опоздали? Или имеет смысл завтра подождать?
Сдаем, покупаем. Ли.
Бежим и что делаем, да?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, если у вас... Это зависит от той ситуации, в которой вы находитесь, да. Во-первых, хорошо, что если есть деньги для покупки валюты, да, некие свободные деньги для сбережений, да. Это, к сожалению, в нынешних условиях...
Не у всех такая возможность есть.
Значит, если все-таки такая возможность есть, то если вы уже купили доллары, то, наверное, не стоит их продавать по этому курсу совершенно точно, да, и нужно посидеть. Я бы все-таки аккуратно покупал.
Вы бы все-таки аккуратно покупали. Давайте разберем термин «аккуратность». Что это для вас значит?
Это означает, что я считаю, что вот этот уровень порядка 61 с небольшим рубля за доллар, ну или там порядка 65 за евро, это некие точки локальных минимумов. То есть не будет, на мой взгляд, укрепляться рубль сколько-нибудь существенно относительно этих величин. Потому что для дальнейшего увеличения, точнее, укрепления курса рубля, ну, должно происходить еще какие-то очень большие события, глобальные, мировые. Нефть должна уйти за 60 там, или за 70 долларов, что, на мой взгляд, маловероятно. Должны начаться экономические реформы в России, с неким оптимизмом воспринятые на рынках. Много чего должно быть. Поэтому какое-то проседание чуть ниже этих уровней, наверное, оно может быть. Оно может произойти сегодня, завтра, там, в течение ближайших там, нескольких дней или даже пары недель. Вот в течение этого времени я бы разделил ту сумму, которую вы планируете потратить на покупку валюты, на там, несколько частей, на 3-5 частей. И вот потихоньку бы покупал, что-то купил бы сегодня, вторую часть. Ну, допустим, завтра, послезавтра, ну и так далее.
Константин, ну а если, опять-таки, с точки зрения потребителя, что выгоднее нам покупать, доллары или евро?
Ну, на мой взгляд, все-таки я бы предпочтение отдал доллару, поскольку это валюта, которая действительно может укрепиться вот с приходом американского президента. Это уже такая среднесрочная перспектива. Это не произойдет в декабре, на мой взгляд. Это может происходить только после того, как уже непосредственно приступит Дональд Трамп к исполнению функции президента американского. И, соответственно, будет понятна экономическая политика, будет ли она корректироваться каким-то образом или нет. Вот, поэтому до этого надо, что называется, еще дожить. Времени для этого еще достаточно много.
Ну что ж, услышали вас. Спасибо большое за экспресс-комментарий по ситуации, ваш совет. Я думаю, что надо будет какое-то время спустя вернуться к этому разговору и понять, насколько Константин оказался прав или не очень.
Я думаю, в новом году мы как раз еще раз запустим.
Ох, я думаю, что до Нового года поводов еще будет. Что скажет Константин? Это последний такой доп-вопрос. Ведь будет еще до Нового года?
Ну, вполне возможно, что какие-то движения еще будут происходить, но я не ожидаю сколько-нибудь вот серьезных, драматичных движений как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления рубля.
Услышали вас. Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук, был у нас на связи, и его совет, что делать с рублями, долларами, евро и прочими валютами, вы услышали. Спасибо, Константин. Всего доброго.
Да. Спасибо. Всего доброго.
Мы делаем небольшую музыкальную паузу и продолжаем разбор этой ситуации с экспертом. Не расходитесь.
Профессионал.
Ну что, продолжаем разбираться с тем, что у кого где шуршит и как правильно поменять. Мы про валюты говорим, дорогие друзья, глядя в те новости, которые нам дарят рынки и валютные, и сырьевые. И сейчас у нас на связи аналитик группы компании «Финам» Богдан Зварич. Богдан, добрый день, слышите ли вы нас?
Добрый день, да, отлично слышу.
Расскажите нам, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит, это... сильно мешает вам разговаривать с нами в прямом эфире? Вот прямо сейчас вы продолжаете зарабатывать? Насколько интересна ситуация для вас, как для аналитика и, очевидно, для трейдера? Вы ведь сами тоже этим занимаетесь.
Ну, во-первых, как трейдер я не совершаю сделки краткосрочные, поэтому каждую минуту следить за рынком мне не обязательно. Поэтому, соответственно, то, что я с вами разговариваю, мне совершенно не мешает. При этом ситуация действительно очень интересно и, в принципе, очень хорошее для российского рубля. Дело в том, что вот те соглашения, которые были заключены в минувшую субботу между представителями ОПЕК и странами, не входящими в картель, о снижении добычи, собственно говоря, независимыми производителями на 560 примерно тысяч баррелей в сутки, оно является очень существенным позитивом для рынка по одной простой причине. Без этого соглашения фактически не работало базовое соглашение, которое было заключено 30 ноября в Вене на саммите ОПЕК, то есть соглашение внутри организации стран-экспортеров, вот самого картеля, который должен влиять, собственно говоря, на рынок энергоносителей. И, соответственно, если бы оно теряло силу, то это привело бы к тому, что рынок энергоносителей очень серьезно бы потерял от тех значений, которые мы видели к концу прошлой недели. И это бы ударило по российской валюте. А так как оба соглашения в силе, соответственно, есть ожидание того, что цены на нефть продолжат расти. И по разным оценкам, некоторые говорят, что это будет 65, Кто-то говорит, что нефть не сможет преодолеть 60, но в принципе вот цифры в районе 60, они звучат в различных прогнозах. На мой взгляд, возможен рост до 65, однако фактически следующего, но это будет, скажем так, наверное, краткосрочно. К сожалению, так долго цены на этом уровне вряд ли смогут удержаться. А так вот на следующий год я смотрел, что где-то цена, наверное, будет в районе 55-57,5 долларов за баррель, что, в принципе, очень неплохо для российской экономики, для российской валюты. Опять же, если, например, сравнивать с тем, что мы видели в 2006 году, особенно в 2016 году, особенно в его начале.
Богдана, вот у меня еще вопрос по последним новостям. А как на рубль повлияло то, что Россия сумела продать часть Роснефти иностранным инвесторам? И повлияло ли?
Нет, данная сделка не повлияла на рубль. Благо, во-первых, было заявлено, что сделают все возможное, чтобы она не оказала влияния на ситуацию на валютном рынке. Собственно говоря, все, что необходимо, было сделано. Основное внимание все-таки остается на рынке энергоносителей, но рубль продолжает двигаться в фарватере нефтяных цен. При этом, на самом деле, если говорить о сделке по Роснефти, то это, в принципе, хороший сигнал для западных инвесторов и для российских компаний. Да? Это говорит о том, что интерес к российским активам, он существует, несмотря на тот режим санкций, который есть по отношению к России. Поэтому это говорит о том, что российские активы, они привлекательны. И вполне возможно, что если с приходом Трампа начнут налаживаться взаимоотношения между Россией и Западом, в Россию придет западный инвестиционный капитал, то есть не спекулятивный, который и так, что называется, бегает туда-сюда периодически. А именно инвестиционный капитал, рассчитанный на долгосрочную перспективу, это говорит о том, что, скорее всего, мы можем в такой ситуации, да, в ситуации улучшения отношений с Западом, увидеть приток капитала и, соответственно, рост российских активов.
Скажите, пожалуйста, а что может эту ситуацию взять и обрубить? Сколько раз мы видели какую-то позитивную динамику, потом случается что-нибудь геополитическое, и все идет не так, как предполагалось. Вы можете нам нарисовать какую-то конструкцию, которая всю эту ситуацию берет и внезапно корректирует? Что это может быть?
Ну, во-первых, это может быть не соблюдение вот тех соглашений, которые были достигнуты в рамках ОПЕК и независимых производителей. Если какой-то один из крупных производителей вдруг не будет его придерживаться этих договоренностей по снижению добычи, то я думаю, что моментально придерживаться его не будут и все остальные.
Но это возможно.
Безусловно, возможно, потому что сейчас обсуждаются какие-то механизмы воздействия на страны, которые не будут придерживаться соглашений. То есть либо не снизит добычу, либо снизит ее не в том объеме, в котором обещают. Но пока это все, что называется, находится на уровне разговоров, да, создана контрольная комиссия, в которую, в частности, вошла Россия. Но это пока всего лишь, скажем так, наблюдательный орган. Каких-то карательных, что называется, мер пока, насколько я понимаю, не предусмотрено. И второй фактор, который может действительно достаточно серьезно, негативно сказаться на динамики российских активов, и в частности рубля, это замедление мировой экономики. Здесь, наверное, в первую очередь стоит, наверное, говорить о Китае, потому что в начале этого года вероятность замедления китайской экономики была одним из поводов к такому существенному падению цен на нефть, которое мы видели, когда нефть марки Brent упала аж до 27 долларов. И в дальнейшем этот вопрос, что называется, был сглажен, и фактически сейчас он не стоит на повестке дня. Но это не значит, что он не может возникнуть, например, там, в первой половине следующего года и, соответственно, негативно повлиять на настроение инвесторов, на их отношение к высокорисковым активам. Ну и третий фактор, который, наверное, здесь тоже стоит упомянуть, это кредитно-денежная политика в США. Буквально завтра нам предстоит услышать очередной вердикт по итогам заседания Федеральной резервной системы. Скорее всего, ставка в США будет поднята, и это уже учтено в ценах, поэтому наиболее вероятно, что это не окажет существенного влияния на динамику цен на нефть, либо других активов, на которые очень внимательно следует Россия, типа тех же металлов, например. Вот. А вот жесткая риторика из уст представителей Федрезерва, которая будет говорить о том, что американский регулятор готов и дальше продолжить ужесточение кредитно-денежной политики уже в первой половине следующего года, может оказаться негативным фактором, и мы можем увидеть какую-то определенную волну продаж в краткосрочной перспективе. Дальше же рынки будут смотреть, действительно ли американский регулятор готов и дальше уже ужесточать кредитно-денежную политику через подъем ставок. И если он действительно к этому готов, и его ставки будут подниматься достаточно быстро, это будет явным негативным сигналом для рынков, для высокорисковых активов, к которым относятся, собственно говоря, наши акции и российский рубль.
Но можно сказать, что в декабре спрос на валюту будет все равно повышенным, потому что традиционно компании погашают внешние долги?
Ну, они их погашают, что называется, каждый месяц. Да, на декабрь у нас приходится пик по выплатам. Uh-huh. Насколько я понимаю, не только на декабрь, но и на декабрь и на январь. Но при этом не стоит забывать, что настроения все равно остаются достаточно позитивными. И, скорее всего, динамика цен на них будет способствовать укреплению российского рубля. Плюс к этому у нас сейчас начинается налоговый период. Сейчас в преддверии, скажем так, налогового периода. Сам налоговый период приходится где-то на конец месяца, в районе 25 числа происходят основные выплаты, в частности, выплаты НДПИ, это налог на добычу полезных ископаемых. И в преддверии этого события компании продают валюту на рынке, накапливая, создавая некие рублевые резервы, которые как раз потом пойдут на оплату этих налогов. И, соответственно, это приведет к увеличению предложения валюты на рынке и сгладит тот спрос, который мог бы быть на валюту со стороны компаний, которые хотят гасить свои обязательства.
Напомню, у нас на связи Богдан Зварич, аналитик группы компании «Финам». Богдан, а теперь давайте про простых людей, скажем так, вот то, что называется тех, кто еще в финансовых рынках и институтах не так круто разбирается, как вы.
Колечка, я вот наши комментарии наших пользователей, один из них прочитаю, вот он действительно простой человеческий вопрос. Вот доллар повышается, пишет нам Александр, цены повышались, понятно было, доллар дешевеет, цены поднимаются. А теперь почему? Задаем мы этот вопрос Богдану, ну, почему бы и нет.
То есть почему цены не снижаются?
Я бы сказала, почему они повышаются, по мнению нашего слушателя Александра.
Ну, на самом деле, на импортные товары для того, чтобы понизились цены, должно пройти какое-то время. То есть они, если, что называется, на старые поставки, компании обычно готовы повышать цену при повышении доллара достаточно быстро, да, чтобы накопить определенные резервы и иметь эти резервы для дальнейшей работы, то при снижении фактически уже купленная импортерами продукция, да, она идет по старым ценам, и им приходится ее по старым ценам продавать. Когда пойдут новые поставки уже с текущим курсом, скажем так, я думаю, мы увидим снижение цен. А что же касается остальных товаров, не стоит забывать, что все-таки у нас инфляция все равно еще продолжает существовать. Да, она снижается, причем снижается очень существенно. И Центробанк надеется, что в следующем году мы все-таки увидим всего лишь 4% инфляции.
И вы, как эксперт с Центробанком, не спорите, вы согласны?
Нет, я боюсь, что... Ну, вернее, как я не боюсь, да, я предполагаю, что скорее инфляция будет чуть повыше, где-то в районе 5%. Но все равно это даже 5% – это очень хорошие цифры. Они позволяют экономике, в принципе, работать, потому что чем ниже инфляция, да, тем проще делать прогнозы на дальнейшее существование компании. Да, и, соответственно, проще строить планы, проще выстраивать инвестиционную политику, проще брать, опять же, кредиты, потому что кредиты с падением инфляции, соответственно, за падением инфляции у нас идет снижение ставки Центробанком, кредиты становятся дешевле и проще, соответственно, дешевле получается развитие для компании. Деньги, которые компания может взять в кредит и потратить на свое развитие.
Хорошо. Собственно, вопрос, который я не могу не дозадать, потому что люди, многие, кто смотрит за новостями и слушает в том числе наш эфир, пытаются понять, им в обменник-то когда бежать? Вчера надо было, сегодня еще можно или завтра еще будет можно? Дайте нам простой ответ на этот простой вопрос. И какие валюты вы рекомендуете, если, конечно, можно вообще что-то здесь рекомендовать?
Ну, пока я бы не стал бежать в обменник и покупать доллары и евро, как я уже говорил, да, мы предполагаем, что все-таки цены на нефть как минимум до 60 долларов подтянутся, а значит, мы можем увидеть и дальнейшее укрепление российской валюты, в частности, как ориентир, на мой взгляд, существует уровень 60 рублей за доллар, который, скорее всего, будет достигнут.
Вот.
Как скоро вы прогнозируете достижение этого уровня?
Ну, это вот очень важным фактором выступает завтрашнее заседание Федрезерва. Если не будет никаких неприятных неожиданностей со стороны американского регулятора, то я думаю, что мы уже завтра, до конца этой недели, 60 мы увидим.
То есть, соответственно, не торопимся. Если кто-то хочет чуть-чуть побольше, ждем, что скажет Федрезерв.
Ну, с одной стороны, ждем, что скажет Федрезерв, с другой стороны, смотрим все-таки на динамику цен на нефть. Потому что даже если будет некий негатив со стороны Федрезерва, скорее всего, он будет краткосрочным, и рынок энергоносителей продолжит отыгрывать те договоренности, которые были достигнуты странами-экспортерами.
Скажите, пожалуйста, а нормально спрашивать у финансового аналитика, сколько лично он заработал за текущий 16-й год?
Ну, я, что называется, деньги любят тишину, и обычно люди стараются не распространяться.
Ну хорошо, мы можем не конкретно про сумму, а про какие-то параметры, там, я не знаю, разы, проценты. Вот
больше,
на таком
меньше.
Уровне. Да. 16-й год для вас, как для трейдера, хороший или не очень? 15-й хуже или лучше?
Я бы оценил 2016 год как хорошим, и он был явно лучше, чем 2015. И об этом, собственно говоря, говорят и все параметры рынка, да, мы очень неплохо смотрим.
Рынок рынком, мы про вас лично, про вашу личную историю, про ваше личное благосостояние, да, вы же как-то к концу года тоже анализируете эту ситуацию, что удалось, что не удалось, было лучше для вас лично?
Ну, чем 2015 год был явно лучше.
Ну, то есть в разы, это в десятки процентов, это в доле 1%, это как?
Нет, это, скажем так, в десятки процентов.
В десятки процентов, но не в разы.
Но не в разы, нет.
Ну что ж, услышали вас. Спасибо вам большое за подробный экспертный комментарий того, что происходит, того, что может произойти, и каким был лично для Богдана Зварича 16-й год. Аналитик группы компании «Финам» был у нас на связи. Богдан, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Всего доброго, всегда рады. Я думаю, что мы обязательно еще пообщаемся в прямом эфире. Всех благ.
Профессионал.
Ну что ж, продолжаем. Что бы там ни пел Майкл Джексон, как мы понимаем, для нефтяных трейдеров ситуация не такая плохая, как в этом сюжете, который только что был в эфире. Продолжаем. Беседуем с экспертами. И на этот раз мы связались с главой биржи Санкт-Петербурга Виктором Николаевым. Виктор Васильевич, слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, добрый день, добрый.
Мы задумались, вот ситуация, которая происходит на валютных рынках, ну, для многих к концу года и без того нервному добавляет еще больше нервотрепки. Люди смотрят на свои рублевые накопления и думают. Что вы думаете по этому поводу? Понимаете ли вы, скажем так, задумчивость некоторых наших пользователей? И вообще, как бы вы охарактеризовали вот теперешнюю ситуацию на валютных рынках? Хорошее время для того, чтобы вкладываться в валюту? Или все-таки не стоит суетиться?
Вы знаете, я просто хочу предупредить, что я говорю это лично от себя, а не от какой-то экспертной группы или от заключения как генерального директора биржи Санкт-Петербурга. Это сугубо личное мое...
Именно это наша цель, узнать ваше личное мнение.
Да. Поэтому, ну, во-первых, кому-то повезло, кто сегодня имеет большое количество рублей, потому что если кто-то собирается ехать на отдых, на Новый год, то сегодня самое время покупать валюту. Это, как бы, если говорить о таком ежесекундном варианте, то есть вот сегодня это да, а завтра, может быть, будет уже поздно. Поэтому, если говорить о таком использовании там российских рублей и валюты, то сегодня понятно, что сам Бог велел покупать валюту.
Для того, чтобы ее потратить практически сразу же. Вот о чем вопрос.
Да,
да.
Чтобы потратить сразу. Что касается и на дальнюю перспективу, то, ну, если честно, мое мнение, шарахаться, мне кажется, еще рано. То есть все еще впереди. И хорошее, и плохое. Поэтому если заняться целью, как заработать, на чем, или на валюте, или на рублях, то, пожалуй, это бесперспективное такое дело, потому что, ну, непонятно, что будет завтра.
Ну, то есть, вот давайте упрощать и объяснять это то, что называется на пальцах для всех, кто понимает и кто не понимает финансовую терминологию. Если ты едешь отдыхать за границу, то, конечно, иди меняй. Но если ты хочешь как-то глобально заработать, то суетиться не надо. Правильно мы вас понимаем?
Да. Вот так я и объясню.
Угу. Тогда такой вопрос у нас возникает. Как давно вы, собственно, для себя лично решали этот вопрос? Я понимаю, что персональное пространство, сфера такая, куда не всех можно пустить. И все-таки вопрос. Лично для вас 16-й год с точки зрения работы на валютном рынке был хороший, интересный? Удалось ли добиться чего-то такого, что не получилось в 15-м?
Дело в том, что если как бы серьезно говорить на эту тему, если говорить чисто о спекулянтах, то им, наверное, повезло. А если кто работает на валюте, как говорят, по-честному, то, наверное, не очень.
Так подождите, а у нас разве спекулянты это не честные ребята? Они же легальные, им же все разрешено пока по закону.
Я имею в виду, ведь много сегодня еще нелегальных менял всяких.
Вы об этом, для понятно.
Для них это, конечно, благо. А так, конечно, сегодня, ну, промахнуться очень просто, поэтому не знаешь, что будет завтра. И поэтому, конечно, такой непредсказуемый рост или падение валюты, он осложняет нормальную жизнь бизнесмена, который работает с валютными операциями.
У нас просто после череды комментариев от финансовых аналитиков, которые достаточно уверенно и смело смотрят в будущее, слышать, скажем так, голос частного мнения, очень осторожного руководителя биржи Санкт-Петербурга, несколько необычно. Виктор Васильевич, а вы на что смотрите, когда принимаете решение? Подскажите, какие параметры вы анализируете, когда непосредственно сами решаете, что делать с накоплениями?
Вы знаете, вот есть такой журнал финансовый, и там есть моя большая статья там к моему юбилею, что я вообще вот, если честно, полагаюсь на свою интуицию. Поэтому расчеты хорошо, подсказки хорошо, но интуиция у меня получается всегда лучше.
Давайте тогда договоримся, в какой момент дня вы себе этот вопрос задаете, чтобы мы сразу потом у вас уточняли, что вам сегодня подсказала интуиция.
Пусть это останется небольшим секретом.
Хорошо, но это происходит ежедневно, то есть вы со своей интуицией каждый день беседуете?
Конечно, да, практически да.
А бывало такое, что вы знаете, что она скажет завтра, и действительно это происходило?
Ну, если честно, то да. Ну вот, пока в жизни вот у меня так, пока в жизни мне везет. 25 лет руковожу организацией. Сколько было бирж там в 90-х годах, там 500 с лишним. Сегодня осталось 4. А я вот, видите как.
А вы у нас в эфире, и это приятно.
Я патриарх, как мне этот Миловидов, руководитель службы, говорил. Это наш патриарх. Поэтому, понимаете, так и здесь. Поэтому, конечно, все это сложно, понимаете? Соблазнов больше, чем не надо. Сегодня столько информации всякой, полезной, неполезной. Поэтому люди на это, как говорят, полагаются, а в конечном итоге потом получаются большие неприятности. А потом или в бегах, или в этих каких-нибудь в органах.
Слушайте, ну бежать-то стали меньше, гораздо меньше, или все-таки мы ошибаемся?
К сожалению, не меньше.
Слушайте, у меня простой вопрос. Наш пользователь нам пишет, слушать прогнозы аналитиков о валюте, это все равно, что у шамана погоду узнавать. Как вы отреагируете на это?
Якобы я согласен на 99%.
О как!
Тут возникает тогда такой вопрос у наших пользователей. Ваш внутренний шаман, когда доллары были по 30, подсказал вам тратить рубли? Можете вспомнить ситуацию двухлетней давности?
Что-то вспоминаю.
Здесь помню, здесь не помню, да?
Да.
Ну, понятно. Хорошо. Тогда давайте попробуем расстаться на каком-то простом и внятном совете нашей аудитории, которая, как мы в начале разговора отмечали, действительно беспокоится, да, что делать с рублями. То есть вот если ты никуда не едешь, не суетись, спокойно сиди и жди. Но ведь можно досидеться до такой ситуации, когда ты будешь потом локти кусать, правда?
Не, ну понятно, нет. Ну по-глупому сидеть, смотреть в потолок, ясно. Но вот просто сегодня еще принимать серьезное решение, это, ну, бесперспективно.
Когда принимаем серьезные решения, если не сегодня?
Ну вот посмотрите, ведь евро и доллар падать стали 3 дня назад. А что будет дальше?
А что будет дальше?
Что будет дальше?
Вот,
да.
Этот вопрос летит
не
обратно.
Не дает нам покоя.
Мы задаем его вам. Как вы видите ближайшую перспективу хотя бы 3-5 дней?
Ну, на 3-5 дней это точно валюта будет снижаться, если на 3-5 дней. Потому что сегодня все есть основания для снижения, поэтому пока ни ясности не будет по цене на нефть и по добыче нефти, потому что сегодня ограничили добычу нефти, а непонятно насколько и как это исполняться будет. Поэтому пока не вот все это будет понятно, регулирование добычи нефти, сегодня вот валюта будет меняться то в одну, то в другую сторону.
Угу. Ну вот здесь, соответственно, последний вопрос, раз уж мы про углеводороды заговорили, от которых все мы зависим, так или иначе. Наши эксперты сказали, два у нас было эксперта, совершенно разные вещи. Один сказал, что не верит, что будет 60-70, другой сказал, что совершенно запросто до 70 дойдет. Вы что думаете об этом? Сейчас у нас, как мы понимаем, постепенно растет, и уже вторая половина шестого десятка, да, сколько у нас сейчас нефть? Сейчас мы посмотрим. Ну вот как вы думаете, прогноз цен на нефть, на ваш взгляд, ближайший, я не знаю, там, ну, месяц, полтора, что можно сказать?
Не, ну это все будет вот зависеть от добычи, как разберутся с добычей, с регулированием по добыче нефти, потому что сегодня непонятно, кто будет выполнять обязательства, кто не будет выполнять обязательства по сокращению добычи нефти. Вот сегодня просто, я говорю, это просто в потолок сегодня можно угадывать и говорить. Я часто вспоминаю наше там заседание одного такого клуба в 90-х годах, когда там сколько будет стоить доллар там через какой там, через 10 дней, закатывают глаза, там смотрят в потолок, и как будто бы там что-то не могут сказать. Просто, ну, лепили так, кто что придумает.
То есть тогда шаманы хуже были, чем в 16-м году?
Это точно. Я всегда смеялся над этим вопросом. Сколько будет? Сколько будет, столько и будет.
Отличный финал нашего интервью, мне кажется. Да. Спасибо вам огромное. Мы знаем теперь, как,
хорошо,
как соизмеряет свои решения. С чем, да, наш собеседник Виктор Николаев, руководитель биржи Санкт-Петербурга, с собственной интуицией. Это главное, что мы узнали в этом интервью. Виктор Васильевич, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Всего доброго, до свидания. Ну что, друзья, делаем еще небольшую паузу, потому что у нас есть экономист, который нам может тоже дать свои оценки по этой ситуации. Мне кажется, наш третий собеседник был самым откровенным и самым честным. Оля, что ты думаешь об этом? Круто же?
Ну, по крайней мере, мне понравилось его чувство юмора и, так сказать, откровенность в отношении собственности.
Почувствуйте разницу, да? Кто раньше работал и кто работает сейчас. Мне кажется, наглядно этот эфир демонстрирует, чем отличаются эксперты спустя каких-то там всего 20 лет. Небольшая музыкальная пауза, и потом действительно у нас будет экономист, который нам попробует рассказать, действительно, бежать, не бежать, куда вкладывать, что вкладывать и вообще какой в этом смысл. Пока немножко музыки.
Профессионал.
Мы продолжаем анализировать, что у нас происходит с, скажем так, эмоциями относительно новостей, которые продолжают поступать с финансовых рынков. Как мы понимаем, у нас иностранные валюты, которые по традиции, да, как-то по умолчанию росли в последнее время, немного сдают. Можно ли называть эту ситуацию термином «немного»? Мы сейчас будем выяснять у нашего следующего собеседника, экономист Михаил Хазин. У нас на связи. Михаил Ильич, добрый день. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте. Я только не очень понимаю, какое я имею отношение к доллару. Я все-таки не специалист по рынку Форекса, поэтому я вам про локальные колебания ничего сказать не могу.
А нам даже не про это надо вас спросить. Мы по-человечески, вот допустим, смотрите, у нас есть какая-то сумма в рублях, у вас есть какая-то сумма в рублях, и вы новости видим и слышим. И пытаемся у вас, как у человека, который, скажем так, в экономике больше нашего разбирается, совет спросить, чего нам делать-то, в обменник бежать или нет. На простом человеческом уровне задаем вопрос.
Нет, не ко мне, потому что бежать в обменник — это вот к тем, кто предсказывает
колебания, грубо говоря, завтра, вот-вот, все страшно обвалится, это не ко мне. Я совершенно не знаю, когда все страшно обвалится, завтра, через три дня или через месяц. Я могу предсказывать некоторые тенденции более-менее среднесрочные и длинносрочные. Тут я могу сказать, что доллар в ближайшие как бы, там, полгода будет усиливаться. А, соответственно, локальные колебания я предсказать не могу. К тому же они во многом определяют поведение Центробанка, а предсказать логику руководителя Центробанка – это вообще выше человеческих сил.
Ну вот давайте тогда попунктно из того, что, по крайней мере, уже прозвучало, вы говорите, в среднесрочной перспективе доллар будет усиливаться. Новости, которые мы видим в последние дни, они, мягко говоря, как-то в противоречие вот с этой конструкцией входят. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Новости. А какие вы видите новости?
Ну как? Мы видим, что доллары и евро у нас теряют.
Ну хорошо, но это как бы они перед этим росли на победе Трампа.
Да.
Поэтому с точки зрения трехмесячной динамики никакого падения доллара нет.
Ну, если учесть, что впервые в этом году доллар, ну, можно так сказать, обвалился до уровня 61 рубля.
Ну, это хорошо, но это какое-то локальное явление, да?
Локальное.
Я не анализирую локальные явления, которые происходят в нашей стране. Я не анализирую спекуляции банка. Ну, представьте себе на секундочку, что Центробанк решил поддержать перед Новым годом своих друзей банкиров, чтобы они получили премии высокие, и дал им, соответственно, под нулевую ставку там 100-200 миллиардов рублей. Они их быстренько конвертировали в доллары.
Так.
Доллар, соответственно, на этом подрос, а потом они, ну, скажем, это прошло месяц назад. Сейчас они начинают этот доллар продавать. В результате доллар локально упал. А они, соответственно, за счет вот этого вот роста, который доллара, который был на фоне выигрыша Трампа, себе оплачивают премии. Ну, какое это имеет отношение к экономике? Никакого.
Хорошо, простой вопрос, Михаил Леонидович. Вот как нам, простому потребителю, у которого есть небольшая сумма денег, реагировать ли нам на эти новости?
Вот да, или прислушаться к вам и успокоиться.
Значит, вообще говоря, рядовой обыватель защитить свои сбережения не может. По определению. Потому что если он может где-то защитить свои сбережения, то туда немедленно придет профессионал, и то, что мог бы заработать обыватель, заберет себе.
Что вы говорите такое страшное?
Ну как, я не говорю страшно, я говорю жизнь. Если у вас есть рыночная экономика, то у вас есть свободная конкуренция профессионалов с обывателем. В этой конкуренции всегда выигрывает профессионал. При советской власти вас защищало государство. Сегодня государство объявило, что оно либеральное. Единственное, что его волнует в жизни, это чтобы был бездефицитный. Вот еще, кстати, оно на нас с вами увеличивает налоги, потому что иначе оно собрать денег не может. А вот. И, соответственно, по этой причине рядовой обыватель... Я все время воюю со своей женой. Который, например, я ей говорю...
Вот, самое интересное сейчас.
Лет назад, там, 10 лет назад, когда, значит, доллар, когда начало золото резко расти, я говорю, купи золото. Она говорит, нет, ты все глупости, конечно, как обычно. А ты ничего не понимаешь? А, наконец, она купила золото ровно в тот момент, когда оно локально пошло вниз. И после этого, значит, 3 месяца объясняла мне, что я идиот. Оно потом снова выросло. Но эти 3 месяца, да, вот любой обыватель всегда оказывается вот в этой ситуации. С этим ничего нельзя сделать. То есть либо вы должны купить золотые монетки и вспомнить про это через 20 лет, и тогда вы будете в выигрыше. А если вы хотите купить сегодня, а продать послезавтра и быть в выигрыше, вас обуют.
Вот, кстати, стоимость золота снижается сегодня.
Кстати, да.
Например, в ожидании повышения базовой ставки.
20 лет. Давайте вот мы встретимся, сейчас какой год?
16-й.
Да.
16. Если не врут.
Если не...
Ну, жив... то я готов в 36-м году обсуждать эту тему. И вы убедитесь, что я прав.
Главное, не в 37-м, да, Михаил Ильич. Очень простой вопрос. Наши пользователи, которые слушают нас внимательно, пишут, почему усиливаться-то доллар будет? Нефть-то дорожает? За счет чего?
В чем здесь нефть-то? Нефть, если подорожает, то совсем чуть-чуть. А потому что нашему государству нужно пополнять бюджет. Для этого нужно, чтобы каждый доллар нефтяных доходов приносил больше рублей в бюджет. По этой причине они будут девальвировать рубль. Обязательно.
Так, и тут мы подходим к важному моменту. То есть то, что сейчас мы наблюдаем, это обязательно закончится и достаточно быстро, если вам поверить.
Да, да.
Хорошо. А дайте нам среднесрочный прогноз.
Девальвация рубля. Я говорю, у нас есть общая тенденция на девальвацию рубля. От нее бывают отклонения. Вот по какому закону эти отклонения, еще раз повторю, обыватель предсказать не может.
То есть мы сейчас наблюдаем с вами вот как раз то самое отклонение?
Да.
А как долго оно будет происходить? Отклонение все-таки надо корректировать как-то, а то можно запустить ситуацию. То есть когда это все закончится?
Не знаю. Я думаю, что до Нового года точно закончится.
До Нового года вы прогнозируете вот финиш этой красоты?
Я ничего не, я не прогнозирую валютный курс. Знаете, вот это же... Это же ужас какой-то, да? Я еще раз говорю, я вам рассказываю про экономику.
Да, мы слышим.
Вы начинаете говорить, вы прогнозируете. Я не прогнозирую валютный курс. Центробанк может сделать сейчас курс 50 и держать его полгода. Из каких-то своих соображений. Потом, соответственно, он, конечно, обрушится. Но эти полгода все потом мне будут говорить, что вот вы ничего не понимаете. Я сразу говорю, я ничего не понимаю, какие будут валютные курсы, не знаю.
Хорошо, а раз уж мы про среднесрочные дела сегодня с вами говорим, дайте нам несколько важных новостей в будущем, которые будут это все дело как-то коррелировать, да, корректировать. Чего мы ждем? Что действительно будет влиять на эту ситуацию?
Невозможно, потому что... Влиять на какую ситуацию? Еще раз говорю, в среднесрочной перспективе рубль будет постепенно девальвироваться.
Так.
Краткосрочно не могу вам ничего сказать.
Мы про среднесрочную, мы на этом остановились. То есть влияет ли, я не знаю, там опековские договоренности на нас, насколько сильно? Влияет ли появление Трампа в конце января, насколько сильно? Вот эти вещи мы хотели понять.
Нет, появление Трампа уже отыграно. Да.
Все, уже забыли, понял.
Если завтра ставку повысят резко, то, соответственно, доллар подскочит вверх. Это понятно.
Да. Говорят, не повысят резко.
Но это самый доходный валют. Если ставку поднимут не сильно, то есть, скажем, на 0,5% и даже на четверть, то это уже отыграно. И если вот этот рост доллара, он уже отыгран в ноябре месяце. Значит, будем ждать следующего. В целом, рост цен на нефть непонятно как скажется. Да, разумеется, если бы цена на нефть подскочила бы до 200 долларов, рубль бы подрос. А при тех колебаниях, которые имеются сейчас, это я к опековским договоренностям.
Да.
Это практически ни на что не влияет. Значит, влиять будут крупные обвалы. Там, летит, например, Deutsche Bank или еще что-нибудь в этом роде. Но это попадет на то, что упадет евро относительно доллара, ниже паритета. Но это и так тенденция, ну, понятно, что экономика Евросоюза не жалеет. Вот после того, как произойдет глобальный обвал, и доллар подскочит на этом обвале, дальше начнутся любопытные вещи. Но для того, чтобы их предсказать, нужно уже разбираться в том, как будет меняться политика. А это на сегодня пока сделать нельзя.
У нас последний вопрос, Михаил Ильич.
Да, вопрос, причем немножко в сторону, но тем не менее. Вот я просматриваю ленту Фейсбука и понимаю, что то, что Роснефть продала 19,5% акций, всех взволновало. Но однако никто не понял, каковы последствия этого, хорошо ли это или плохо. Мнение высказывается прямо противоположное. Вы можете нам в двух словах прокомментировать так, чтобы и бабушке было это понятно?
Да, абсолютно очевидно совершенно. Ключевой момент. Соединенные Штаты Америки, надо сейчас сказать, финансисты, которые стояли за спиной Хиллари Клинтон и нашего правительства, они сказали прямым текстом, иностранных инвестиций в Россию быть не должно. До тех пор, пока, значит, либералы российские не скинут кровавого палача Путина. Вот что было сказано прямым текстом. Сделка с Роснефтью – это прорыв блокады.
То есть это хорошо?
Сказано. Ну, еще раз повторю, с точки зрения тех, кто хочет свалить кровавого палача Путина, плохо. Поэтому мы видим, что газета «Ведомости», газета «Коммерсант», значит, очень по этому поводу переживают и объясняют, что на самом деле это все мошенничество со стороны Роснефти. Ну, как бы, у кого какие цели? Если ваша цель свалить кровавого палача Путина...
Кавычки закрываются.
Нет. Да, разумеется. А если вы, соответственно...
Я на всякий случай.
Цитаты, да я же цитирую.
Да-да-да,
это важно все-таки проговорить. Знаете, у нас люди не всегда понимают.
Угу. Ну, как хотите, да. Вот, а если, соответственно, вы хотите, чтобы Россия развивалась, это скорее к лучшему.
Ну вот и все. О деталях, ну там очень много разных тонкостей, да. Ну, например, что в этом очень активно участвовал банк Интеза. А банк Интеза — это итальянский банк и крупнейший в континентальной Европе. То есть получается, что итальянцы финансистам транснациональным и нынешнему руководству США сказали: ребята, гуляйте, это то хорошо.
Последний момент. Вот только что наш пользователь спросил, и новость действительно появилась буквально несколько минут назад. Навальный выдвинется на выборы президента в 2018 году. Вас спрашивают, скажите, пожалуйста, а внутрироссийские политические новости, ну вот, например, как это на среднесрочную перспективу, среднесрочный курс рубля каким-то образом могут влиять?
Я не очень понимаю, какое-то хитрое отношение к чему бы ты ни было имеет.
А мы тоже не очень понимаем, но вот вопрос нам задают, и мы вам его озвучиваем, пытаемся понять вашу реакцию.
Смотрите, вот у нас только что прошли выборы. Да, значит, Единая Россия получила 120% голосов. Ну и там 118, какая разница. Это что, на что-то влияет? Я не вижу.
Соответственно, Навальный нам тут вообще не фактор, вычеркнули, забыли.
Ну, вообще, как бы, у нас сегодня политической жизни нету. Если начнется политическая жизнь, но это как в Соединенных Штатах Америки. Все сейчас говорят о том, будет ли Трамп проводить более консервативную политику или более либеральную, откажется ли он от своих заявлений предвыборных и т.д. и т.п. А я на это всегда отвечаю: ребят, вы не понимаете, самое главное, что мог сделать Трамп, он уже сделал, он выиграл. Вот сам факт выигрыша Трампа говорит о ситуации в мировой экономике значительно больше, чем вся его последующая политика вместе взята.
В самом конце мы сегодня всем задавали одинаковый вопрос, и вы его не избежите. Скажите, пожалуйста, лично для вас 2016 год, он был хорошим с точки зрения работы с финансовыми инструментами, с финансовыми какими-то институтами, лучше, чем 2015?
Я не работаю с финансовыми институтами вообще. У меня капиталов нету. Я занимаюсь консультациями и получаю от клиентов не очень большие деньги, которые все идут в текущее потребление. И в этом смысле эта тема меня волнует крайне мало.